Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни, преображенные в его образ. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18. Предисловие. Эта книга зародилась на основе серии проповедей Нито Шенга из Фуджоу, прочитанных им на собрании китайских христиан в Шанхае в начале 1940 года. Я в высшей степени признателен моему другу, чьи заметки, записанные им в то время по-английски, сделали возможным воспроизвести эти беседы в современной форме, с незначительной обработкой, носящей не более чем литературный характер. Автор начинает с живого рассказа истории патриархов, построенного таким образом, чтобы посредством аналогии привлечь внимание к разрешению наших собственных проблем христианской веры и образа жизни, и, с другой стороны, свидетельствовать о всесилии Бога во Христе в противостоянии человеческим несчастьям. Некоторые читатели могут испытать чувство, что большинство из этого они уже слышали прежде, и воскликнуть: «Ну да, а что это действительно решает на практике?» Поэтому чтение доставит удовольствие, когда, продвигаясь к важным заключительным главам, автор из этого рассказа с озарением проницательности выводит выразительный пример реального и коренного преображения, которое Бог фактически приносит в мужчину или женщину, искренне посвятивших себя Ему. Я верю, что эти главы послужат ценным вкладом в понимание Божьих путей в собственной жизни читателя. Составитель Ангус Кинер, Лондон, 1967 год. Первое. Три примечательных человека. Когда в Ветхом Завете Бог собирается обеспечить безопасность народа, который Он избавил от рабства и выделил для Себя, направив его по особому пути, и когда с этой целью Он впервые является Моисею в виде горящего куста, знаменательно, что Он называет Себя посредством тройного определения: «Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Книга Исход, 3 глава, 6 стих. И когда чуть позже Бог посылает Моисея к израильтянам, чтобы провозгласить им свою волю, то же самое тройное выражение происходит рефреном через все его обращение. «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова». Стихи 15-16. Теперь, наверное, мы не ошибемся, если спросим себя, почему этот тройной рефрен? Особенно после того, как сам Господь Иисус употребил это же самое выражение в эпизоде, описанном в каждом из первых трех Евангелий. «О воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых». Матфея 22, 31-32. Почему, хотели бы мы знать, Бог применяет это тройное выражение, которым Он именует Себя для человечества? Что знаменательного для нас, Его детей, в этих трех повторяющихся именах? Апостол Павел заверяет нас, что все, что содержится в Писании, было написано для нашего поучения, и в этом есть что-то, на что обращают наше внимание, как Ветхий, так и Новый Завет. Это внушает мысль, что как в древние времена, так и теперь Бог придерживается одних и тех же принципов. В Ветхом Завете Бог являлся Моисею с намерением, выведя Израиль из Египта, сделать его избранным народом. В Новом Завете Иисус явился по воскресении ядру избранного им народа. Если теперь является истиной, что мы те, кто спасены через его благодать, и есть тот народ, то разве поэтому мы не можем с уверенностью ожидать, что с нами он действует по тем же самым принципам? С другой стороны, что Бог подразумевает, когда сегодня он говорит «Израиль»? Не содержит ли это слово более глубокого смысла, чем тот, что лежит на поверхности? Для ответа на этот вопрос заглянем в заключительные строки послания Павла к Галатам, где он пишет о новой твари, где нет ни Елена, ни Иудея, Галатам 6:15. Но все находят свою общую основу в кресте, на котором был распят Христос. Желая мира и милости для всех, кто Христов, Павел использует замечательное выражение «Израиль Божий». «Я заявляю вам, что мы, верящие в Господа Иисуса, суть Израиль Божий, единый для всех, истинный Израиль, а не какой-то отдельный народ». Однако идем дальше. Если Бог избрал нас быть Его людьми, мы вправе спросить себя, какой жизненный путь мы должны пройти под Его рукой, чтобы сложиться в качестве народа Божьего? Определенно, по мере изучения жизни и опыта этих трех замечательных людей, мы будем получать ответ на поставленный вопрос. Авраам, Исаак и Иаков занимают особое место в провидении Божьем, и никто из них не может быть заменен никем другим. Им принадлежит привилегия вести нас всех к Богу неким особенным путем. Давайте вернемся к началу. Как мы все очень хорошо знаем, Адам, поддавшись искушению, усомнился в Божьей любви, утратил таким образом свое высокое предназначение и подпал под осуждение и смерть. По пути, который он избрал, за ним последовали все его поколения, за исключением Ноя. Ной, как исключение, был человеком праведным и безупречным. Ной нашел благодать в глазах Господа. Все же Ной был только один. Нам не дан ключ к загадке, что Бог делал с ним, чтобы привести его к месту, где он ходил с Богом. Он был праведен, однако нам не сказано ни то, избрал ли его Бог специально, ни то, сделал ли он что-либо, чтобы привести Ноя к праведности. По этой частной причине Ной не служит нам образцом для подражания, хотя, конечно, имеет много поучительных моментов его история. Однако, когда мы переходим к Аврааму, мы встречаемся с первым примером избранного Богом человека. Авраам был идолопоклонником, но Бог его избрал. «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской и размножил семя его». Книга Иисуса Навина, 24 глава. Да, Бог избрал этого идолопоклонника, взял его и сказал: «Он мой». Согласно своей воле он избрал его. Сегодня все из народа Божьего подобны ему. Они отвечают на Божью любовь, они вкусили его спасение, и теперь они считают себя избранными. Бог владеет людьми, считающими начальной точкой своей жизни момент, когда он их избрал. Конечно, Авраам еще не представлял собой народ. Не был народом и Исаак. В действительности не был народом и Иаков, пока он не стал Израилем. Но когда Израиль был выведен из Египта, тогда, наконец, Бог заимел некий народ для своего собственного владения. Таким образом, можно сказать, что Божий народ имел два начала. Авраам – человек и Израиль – народ. Сначала появились отдельные люди веры. Когда они открыли путь, тогда последовало царство Израиля полностью. Деяния Божьи в Аврааме, а затем в его сыне и внуке, сделали возможным все то, что произошло потом. Итак, этот народ, мы можем сказать, был основан на этих трех пионерах. Без них не было бы Израиля. В конечном итоге, совмещение опыта этих трех патриархов объясняет тот курс, которым следует народ Божий на земле. Не удивляет ли вас то особое положение, которое дано Аврааму, Исааку и Иакову? Определенно что-то есть в этом факте, связывающем их с именем Бога, характером Бога. Он есть их Бог. Обращаясь к человеку, Бог вновь и вновь определяет себя таким образом. Мы видим также, что Иисус называет их имена как доказательство воскресения. Кроме того, в Евангелии Луки 13:28 он говорит: «Там увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем». Снова эти трое избраны поименно. Все зависит от них. И почему они занимают такое положение? Исторически они заняли это положение потому, что, как уже было сказано, Бог хотел иметь свой народ. Сегодня они занимают его потому, что именно это отвечает современной цели Божьей – отобрать людей между разными нациями и из них составит народ во имя свое. Деяния 15:14. И история этого народа начинается с Авраама, ибо Бог начинает с Авраама. Бог вникал в жизнь этого человека, так как он должен был обрести особый опыт, чтобы передать его людям. И, конечно, то же самое истина также и в отношении Исаака и Иакова. С каждым человеком Бог движется к той же самой цели, а именно служить связью для своего народа по передаче через него его собственного уникального опыта. Кроме того, тогда как это факт, что Бог начал создание некоего народа с Авраамом, все же он еще не стал обладателем такого народа до тех пор, пока не завершилась история Иакова, и к тому же с предвидением 12 колен Израилевых. Трое из них, прошедших через это, должны вместе составить духовный опыт всех избранных Богом. Истории только одного или двух из этих трех недостаточно. Ничто одностороннее не может отвечать божественным требованиям. Мы не можем быть удовлетворены лишь частичным обладанием. Как Израиль Божий, мы должны иметь хотя бы в малой мере полный опыт их всех. В этом и намерение Бога, что весь его истинный народ сказал бы себе: «Для меня он Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Не будем останавливаться на этом. Несомненно, Измаил мог бы назвать его Бог Авраама, но он, вероятно, не делал этого. Исав мог бы пойти дальше и сказать: «Бог Авраама и Бог Исаака», однако этого также недостаточно. Духовный опыт не завершается в Аврааме и Исааке. Должно быть также включено имя и Иакова. Для истинного Израиля Бог – это Бог всех трех их отцов. Многие из детей Божьих говорят: «Я нуждаюсь, я осознаю, что мне чего-то недостает, но я не могу определить, чего же именно мне не хватает». Многие из нас в какие-то моменты своей жизни просили от Бога некоего второго благословения, в кавычках, зачастую очень плохо представляя себе, какой смысл может быть заложен в таком благословении. Позвольте мне сказать вам, что такое благословение содержит не одну, а три вещи. На следующих страницах, опираясь на историю этих трех патриархов, мы попытаемся установить, в чем заключается природа тройного благословения, которое Бог дает своему народу. Бог является подлинным инициатором, от которого берут начало все его новые творения, создания. Здесь уместно привести слова Господа Иисуса, который сказал: «Отец мой доныне делает, и я делаю». Этот урок, который мы все должны усвоить, означает, что мы не можем сами дать начало ничему. Только Бог – начинатель всего. Бытие 1.1, 1 Петра 1.3.5. Хотя это и задевает нашу гордость. Однако каждый нынешний день, который мы реально видим, как некий факт, является неким днем счастья для нас. Это значит, что мы осознаем, когда речь идет о вечных ценностях, что это все от Бога. Авраам не был нисколько похож на Ноя. Ной, как праведник, ясно выделялся среди всех окружавших его. Авраам со своей стороны ничем не отличался от своих соседей и идолопоклонников. Из такой обстановки, среды, Бог избрал именно его. Авраам не был начинателем сам по себе. Бог взял инициативу в свои руки. Нет ничего более выдающегося, чем наивысшая власть Бога. Авраам никогда не думал о земле Ханаанской, как о своей цели. Он двинулся в путь, не зная, куда в дальнейшем он направится, но он двинулся в ответ на зов Бога. Блажен тот, кто не знает. Этот человек пошел, не зная куда. Когда мы действительно поймем, что Бог – Созидатель всего, что является существенным в жизни, мы не будем так самоуверены в том, что собираемся предпринимать. Мы с готовностью скажем: «Есть ли на то Божья воля?» Даже сын Авраама пришел от Бога. Он был дан неким особым путем. Ничто, исходящее от самого Авраама лично, включая его другого сына Измаила, не могло служить Божьему намерению. Авраам познал, что Бог был отец, источник, кладезь всего. Без него не может быть ничего вообще. Пока Бог не сделает чего-либо, мы не можем сделать ничего. Усвоив этот урок, мы начнем становиться народом Божьим. Исаак – главным образом сын. Он служит замечательным примером для понимания дела Божьего во Христе. Очень ясно это осветил для нас апостол Павел в своем послании к Галатам, где Исаак, как наследник, назван рожденным по духу, а мы, Христовы, названы семя Авраамова и по обетованию наследники. 4 глава 29 стих и 3 глава 29 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Авраам является выдающимся благодаря такому большому движению, которое начато им. Иаков примечателен многими страданиями, через которые он прошел. Между этими двумя великими людьми стоит Исаак, самый обыкновенный человек, не обладавший никакими особенными качествами, кроме его заурядности. Так, читая книгу «Бытие», вы не найдете особых черт, которые бы выделяли Исаака. Давайте посмотрим на ряд фактов. Авраам, как известно, скопил много богатств. Исаак совсем иначе. Исаак только унаследовал их. Сам он ничего не сделал для этого, ничего не произвел. Что же фактически сделал он сам? Говорилось, что он копал колодцы. Однако, когда мы посмотрим рассказ об этом в книге «Бытие» 26 главе, выявляется, что он только восстановил те колодцы, которые ранее были выкопаны его отцом, а впоследствии засыпаны. В чем же тогда состоит урок, который Исаак преподносит нам? Он состоит в том, что мы не имеем ничего, кроме того, что нам дано свыше. И если не существует ничего, созданного мной, то также определенно ничего не является моим собственным достижением. Так Павел говорит: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» Опыт Авраама очень ценен для нас тем, что он учит нас, что Бог наш Отец. Он есть источник всего для нас. Но опыт Авраама без опыта Исаака недостаточен. Бог – это также и Сын, дающий нам эти блага. Мы все знаем, что прощение грехов – это дар, который нужно получить, также и победа над грехом. Сами по себе мы не имеем ничего, что не являлось бы фундаментальным Божьим даром для нас. Таким образом, мы находим, что Исааку Бог обещал именно то, что Он уже дал Аврааму. Бытие, 26 глава, стихи с 3 по 5. Исаак был рожден для богатства. Мы не совершаем прогресса, мы не продвигаемся в богатстве, мы рождены в нем. Это истина всякого духовного опыта, который мы имеем как христиане. Для примера, закон духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти, есть нечто, чем я обладаю во Христе Иисусе, но не в самом себе. Это не принадлежит мне как что-то, чего я достиг сам. Оно подобно чуду жизни, которое держит птиц в воздухе, вопреки силе притяжения. Этот закон создан, чтобы освободить нас от греха и смерти, и для нас это Божий дар. Однако многие ли из нас, христиан, в действительности знают этот секрет? Неудивительно, если воробьи думают, что у нас нет небесного Отца, какого имеют они. Все же определенно легко быть богатым, если вы родились богатым. Как уже было сказано, принцип жизни Исаака – это принцип получения. Это можно увидеть, исходя из различия между женами этих трех человек. За исключением того, что женой Авраама была его сводная сестра, мы не знаем ни того, кем была Сара, ни того, откуда она была родом. Мы знаем только, что он привез ее с собой из Ура Халдейского. Иаков был человеком, который все покупал. Купил он себе и жену. Он сам сделал свой выбор. Исаак же никогда не видел Ревекку, прежде чем она была выбрана ему в жены. Его отец сказал, кто должна быть его жена. Выбрал ее, послал за ней, оплатил ее приданое. Будучи в роли сына, Исаак получил все. Так же и мы, да Бога не владеем ничем, что не являлось бы его даянием. Итак, мы пришли к Иакову. Он представляет нам иные, важнейшие принципы обращения Бога с его детьми. Многие из нас могли видеть, что Бог – источник всего. Мы понимаем, по меньшей мере теоретически, что должны принимать от Него все. Почему же в таком случае многие из нас не берут этот дар, но продолжают добиваться всего борьбой? Ответ заключается в принципе Иакова, в принципе естественных сил, которые нами управляют. Мы так уверены, что должны добиваться Божьей цели собственными усилиями. Именно поэтому ни учение о победе над грехом, ни доктрина освящения не являются совершенными, то есть полными, что препятствует радикальной борьбе с силами нашей природы. Без понимания сущности вопроса результат этой борьбы оказывается недолговечным, то есть очень временным. Мы, христиане, являемся наследниками по завету, но наследство это мы получаем в Сыне, и путь, по которому, как хочет Бог, мы должны идти в радости от этого наследства, зависит от прикосновения Божьего к нашим естественным силам. Иаков был в высшей степени умным, способным человеком. Не было ничего, что он не мог бы сделать. Он обманул своего собственного брата, обманул отца и замыслил прибрать к рукам все имущество своего дяди. Однако эти способности, этот талант самовыдвижения не имел места в воле и планах Божьих для него. Все это следовало отнести к его капризам, которые дополняют его характеристику и хорошо иллюстрируют дисциплинирующую работу Святого Духа. Все, к чему Иаков прикладывал свою руку, было неправым, начиная с самого его рождения. Как известно, когда близнецы появились на свет, Иаков шел вторым, держась рукой за пятку своего брата. И как бы то ни было, Иаков не был старшим, то есть первым. Путем хитрости он добивался права первородства, однако должен был покинуть дом и бежать. Стремился жениться на Рахиле, но оказалось, что женился прежде на Лии. В конечном итоге он выехал от Лавана с многочисленными богатствами, большую часть которых он приобрел сомнительными средствами. Однако был готов отдать их все своему брату Исаву на пути домой, чтобы спасти себе жизнь. В этом проявилась дисциплинирующая роль Духа Святого. Хотя и полагаясь на собственную хитрость, Иаков признает руку Божию, совершающую суд над всем. Люди, особенно умные, должны извлечь урок, что не мудростью человеческой мы живем, но благодаря Богу. Иаков получил хороший урок. Он был близок к тому, чтобы потерять все, что он накопил, и все, что он заработал. Он должен был подумать о путях, на которых встречаются люди, и он придумал план, как ему задобрить Исава и по меньшей мере спасти шкуру. Но затем он встретил Бога. В результате этой встречи он стал хромым. Бог сам коснулся Иакова. До этого дня он был Иаков, то есть хитрый, с этого дня он стал Израиль, то есть князь Божий. Этим эпизодом было заложено начало царства. Мы не преувеличим, если скажем, что с этого дня он стал совсем другим человеком. Того, кто неоднократно обманывал других, теперь самого обманывали другие, и даже его собственные сыновья. Прежний хитрый Иаков мог бы легко распознать обман. Новый Иаков полностью поддался обману. Он поверил сыновьям и плакал, восклицая: «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф». Это та точка прорыва сопротивления сил природы, к которой должен прийти весь народ Божий. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари» – Бытие 32:24. Мы можем довольно неплохо существовать во тьме, а свет Божий будет для нас губителен. Мы доведены до крайней точки. Это дисциплинирующая работа Духа. Авраам смотрел на Бога, как на отца. Он убедился, что в Боге источник всех благ. Исаак принял наследство как сын. Это благословение иметь дары, предоставленные нам Богом. Однако даже то, что нам дается, мы можем, воспользовавшись случаем, схватить сами и испортить. Иаков предпринимал такую попытку и был спасен от последствий этого только благодаря тому, что его естественные силы оказались сломаны. В нашей жизни должен наступить некоторый день, когда это случается. Для тех, кто истинно знает Бога, не характерны ни вера в собственную компетентность, ни надежда на самих себя. Когда Иаков усвоил этот урок, тогда он истинно стал Израилем Божьим. Позвольте мне кое в чем вас заверить. Бог ожидает найти не тех, кто по природе рожден добродетельным, и поэтому не требует, чтобы над ним проводить какую-либо воспитательную работу. Он хорошо знает, что их не надо находить. Он избирает обыкновенных людей, таких как вы и я, желающих получить от него дар благодати, желающих подчиниться его дисциплине, чтобы не злоупотреблять этим даром. Авраам раскрывает цель, которую преследует Бог, когда избирает нас, грешных. Исаак показывает нам жизнь, которую Бог сделал достижимой для нас через дар Его Сына. Иаков показывает пути Божьи для нас, находящиеся под управлением Святого Духа для сохранения и приумножения того, что мы получили. Он отсекает нашу старую самовольную натуру, чтобы проложить путь новой природе во Христе, которая действовала бы в готовности к сотрудничеству с Богом. Так Святой Дух движется к достижению Божьих целей своими собственными средствами. И это есть та цель, к которой Бог ведет своих людей. Глава 2. Начальная точка возрождения. Мы начали с Авраама, потому что божественный план искупления начинается с Авраама. Когда мы открываем наш Новый Завет, первые слова, которые читаем, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И немедленно начинается родословное. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Следовательно, здесь не может быть никаких сомнений относительно важности Авраама. Более того, из всех лиц Ветхого Завета наиболее часто в словах Господа Иисуса встречается имя Авраам. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, возрадовался. Прежде нежели был Авраам, я есмь, говорит Иисус». Это все Евангелие Иоанна. Все начинается с Авраама. Он есть начальная точка всего в искуплении и Божьих намерениях. Апостол Павел говорит нам, что Авраам стал отцом всех верующих, Римлянам 4.11. Не Адам, а Авраам. Ибо Адам был только начальной точкой человеческого греха. Сегодня и царит постоянно возрастающий грех. Среди людей, кто последовал Аврааму, были, конечно, и такие, что сияли подобно светильнику в сгущавшемся мраке тех дней. Таким был Авель. Он воздавал жертвы согласно воле Божьей, но он приносил эти жертвы за одного себя. Он не был особо избранным или подготовленным в отношении намерений Божьих. Также и Енох был только единицей в его хождении с Богом. И Ной был тем же самым. Никто из этих троих не был специально избран Богом для восстановления того, что было утрачено Адамом. Авель, Енох, Ной – все трое поклонялись Богу. Авраам нет. Он поклонялся идолам. Дела шли от плохого к еще худшему, до тех пор, как люди в Уре Халдейском и во всех других городах вокруг стали идолопоклонниками. И Авраам, и Нахор, и их отец Фара не отличались от остальных. Они служили иным богам. Книга Иисуса Навина 24.2. С моральной точки зрения, сам Авраам не был равен ни одному из трех его предшественников – Ною, Еноху или Авелю. По природе он был на том же самом уровне, как Адам после его падения или как Каин. И все же он стал начальной точкой божественного возрождения. Ни через кого из тех, кто предшествовал Аврааму, Бог не предпринимал каких-либо действий в отношении ситуации, созданной грехом.